эфире «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. На Киевском Майдане вместо перемирия – стрельба. 60-летие присоединения Крыма к Украине. Российская хоккейная сборная закончила свое выступление на Олимпиаде в Сочи. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Киеве сегодня должно было быть перемирие на Майдане по случаю очередных переговоров президента Януковича с оппозицией. Но вместо этого начался настоящий бой между милицией и протестующими. На площади Независимости в Киеве утром возобновились столкновения между сторонниками оппозиции и сотрудниками спецподразделения МВД Украины. О том, что происходит в эти минуты, мы узнаем от корреспондента радио «Свобода» в Киеве Владимира Ивахненко. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Примерно 2 часа назад возобновились активные боевые действия на Майдане, несмотря на то, что действительно ночью было объявлено перемирие. Активные действия со стрельбой начались после того, как «Беркут» пытался поджечь здание консерватории. Оно находится примерно в 500 метрах от Майдана, и за последний час демонстранты оттеснили спецназ и вновь сейчас полностью контролируют территорию всей площади. «Беркут» удалось им оттеснить до Верховной Рады, до Мариинского парка. По дороге демонстранты подпалили водомет, и в результате последних столкновений очень много сейчас раненых. Их сносят к сцене. Известно, что как минимум один погиб человек, один активист Майдана в ходе этих действий, и несколько десятков человек ранены. Протестующие захватили в плен примерно 30 спецназовцев. На улице Грушевского вот в это время сейчас идут переговоры. Сообщается, что представители внутренних войск, бойцы внутренних войск готовы сдаться в плен при условии, что им будет гарантирована безопасность. Ну а на самом Майдане сообщается, что захвачен в плен снайпер «Беркута». Показали со сцены его ружье, и, как утверждается, заряжено это ружье боевыми патронами. Но в то же время есть информация, что и сами демонстранты стреляют по милиционерам из боевого оружия. Об этом, в частности, несколько минут назад сообщила МВД. В его заявлении говорится, что по милиции стрелял также снайпер, и ранено примерно 20 милиционеров. И, как сообщается, стрелял снайпер именно с крыши здания консерватории. Сейчас очень много машин скорой помощи не могут пробиться к Майдану, который окружен с некоторых его подходов милиционерами. Очень много машин скорой помощи также возле Верховной Рады. Относительно переговоров с президентом, действительно, они должны были начаться примерно час назад. Переговоры лидеров оппозиции с Януковичем. Неизвестно, проходят ли эти переговоры. И похоже, что оппозиция уже не контролирует ситуацию на Майдане. Но минувшей ночью оппозиционеры в последний раз встречались с президентом. Известно, что на этой встрече Янукович категорически отказался говорить о своей отставке, отказался говорить об участии в переговорах представителей Европейского Союза или США. Но оппозиция со своей стороны отказалась от предложения Януковича об участии в переговорах России. Вот после этой встречи ночной и было объявлено перемирие, которое закончилось примерно около 8 утра по киевскому времени. Известно, что сейчас в Киев стянуты военные подразделения. Вчера Янукович уволил главу генштаба Владимира Заману, и его должность уже занял бывший командующий ВМС Украины Юрий Ильин. Вот эти перестановки многие связывают с тем, что прежний руководитель генерального штаба категорически отказывался втягивать армию во внутренний конфликт. Но следует сказать, что массовые протесты и беспорядки охватили практически весь запад и центр Украины. Здесь протестующие накануне штурмовали управление МВД и СБУ и захватили несколько тысяч, как утверждается, единиц огнестрельного оружия. В Хмельницком во время штурма управления СБУ сотрудники спецслужбы застрелили как минимум одного человека. И несмотря на предпринимаемые украинскими властями меры по блокаде въездов в украинскую столицу, на Майдан вот за последний час прибыли как минимум 5 автобусов из Львова с активистами и Львова. Движение поездов сейчас из западных регионов в Киев полностью заблокировано. Заблокировано оно со вчерашнего вечера. И как заявили руководители железной дороги в связи с тем, что срочно необходимо ремонтировать железнодорожные пути. Ну а киевское метро уже не работает в третий день, не работает из-за угрозы, как сказано в официальном сообщении, из-за угрозы теракта. Фактически украинская столица сейчас находится на осадном положении, наземный транспорт работает частично. Вот такая ситуация.
Владимир, что-нибудь определенное известно о количестве жертв в Доме профсоюзов? Сети полнятся спекуляциями и версиями на эту тему.
Да, Евгений, нужно сказать, что Дом профсоюзов загорелся примерно сутки назад и загорелся, когда в него бросали светло-шумовые гранаты сотрудники «Беркут». До сих пор там пожар не удается погасить, практически полностью сгорело это здание. Перекрытия его рухнули. Сколько там находилось людей, неизвестно, но известно, что в Доме профсоюзов, кроме штаба оппозиции, находился также госпиталь, где были как минимум 20 раненых. Вот за последние часы появлялось очень много противоречивой информации, что эти люди, очевидно, раненые там могли остаться, но вот никто туда не может попасть в здание, поэтому точно сказать, были там, есть ли там жертвы, есть ли там кто-то или нет, поскольку, я повторюсь, пожар там еще окончательно не потушен, рухнули перекрытия, и туда невозможно просто подойти, невозможно практически. Ну и по последним вот данным, число погибших в Украине составляет уже не менее 30 человек, и более 300 человек госпитализированы, среди них 6 журналистов, 4 несовершеннолетних и 2 иностранных граждан. А число пропавших без вести сейчас составляет не менее 70 человек.
Спасибо, Владимир. Владимир Вахненко из Киева о последних событиях на Майдане.
Все началось, что просто...
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». И главная наша тема – события на Майдане в Киеве. Одна из наших собеседниц, Алена Кустовская, приходит на Майдан почти каждый день с самого начала противостояния в ноябре. А вчера, когда мы с ней беседовали, она рассказала, как проходит жизнь постоянных демонстрантов день ото дня. Я предполагаю, что сегодня Алена Кустовская наверняка в эти минуты очевидец драматических событий в центре Киева. Мы постараемся с ней обязательно еще сегодня связаться, а пока ее рассказ.
Все началось, что просто выходило, как все какие-то воскресные митинги, когда всех очень возмутило избиение людей на Майдане в ночь на 30 ноября. Потом как-то появилось желание принимать участие в какой-то деятельности. Деятельность, конечно, очень меняется время от времени. То есть если там мирное время, то есть можно сидеть в здании, расписывать касочки, расписывать щиты бойцам, обновлять ленту новостей на странице в Фейсбуке на Майдане. Но когда начинаются какие-то активные действия, вдруг обнаруживаешь себя там выковыривающим брусчатку. Время от времени людей, которых привозили в больницу, милиция забирала в СИЗО, даже людей, которые там с пересечением мозга, которые себя крайне плохо чувствовали. И вот поначалу, когда не было активистов, которые дежурили в больнице, то милиция забирала их абсолютно безнаказанно. Иногда забирала даже не милиция, а бандиты, которые возили людей в лес и били. Людям как-то бывает о том, что, например, они имеют право отказаться от исследования крови наркологам, потому что наркологи тоже иногда подделывают информацию об этой крови. Человек может быть абсолютно там трезвый и... Получит страшный уход, он страшный наркоман, поэтому вот он пошел на Майдан и всех убивал. Если мы там сидим, информация об адвокатах, вызванием народных депутатов иногда. На самом деле я архитектор, в данный момент фрилансер, в данный момент у меня работы не очень много, потому что люди боятся себе, наверное, строить дома в такое время. Люди первый раз собрались на Майдане 21 ноября, прочитав пост одного известного журналиста Мустафы Наема о том, что вот Янукович отменил евроинтеграл, все выходим на Майдан. Так получается, что и дальше Майдан развивается... В Фейсбуке там появляются сайты разных общественных организаций, люди их находят, люди присоединяются к какой-то деятельности. На самом деле я довольно далеко от всех возможных групп. Я даже не знаю, вот есть, например, общественная организация «Громадский сектор», для них я обновляю страничку с новостями. Майдан как бы разделен на сотни, в Сечи были сотни казаков, вот так сейчас у нас там сотни, в общем-то я записалась в сотни художников, которые сидят и что-нибудь красиво рисуют. Вернее, рисовали до того дня, как украинский дом был захвачен. Одна девушка появилась идея, собственно, сидеть в больнице, когда призвала людей в Фейсбуке, люди стали приходить. просто какие-то конкретные идеи появляются, и люди... Я трезво оцениваю свои силы, я не боец, я не медик, я не журналист, поэтому мне нет смысла находиться на передовой, когда там идет бой, например. Я неизвестный лиц, которого могут там выслеживать и ловить. Ну, максимум там дышалась газом, слезоточивым нечаянно. В принципе, я чувствую себя в безопасности.
Как долго вы могли бы участвовать в этом? Вас надолго еще хватит?
Ну, смотря что считать участие. Я готова заниматься этим долгие годы. Но не в смысле постоять на Майдане, а пытаться как-то принимать участие в построении гражданского общества. Если бы евроинтеграция отменила какой-то президент, которого любят и уважают, люди бы это поняли и не стали бы никуда выходить. Но это было как-то... Люди не доверяли просто, поэтому вышли. Сейчас меня очень смущает позиция Европы по отношению к Украине. Но ничего не делать, не принимать никаких санкций...
Константин, следующий наш собеседник, живет в Киеве, потому что там работает. Условно его можно отнести к обычным жителям украинской столицы, для которых Майдан является также обстоятельством, влияющим на привычный порядок вещей. Константин, например, со вчерашнего дня не ездит в офис в центр Киева, потому что руководство компании приняло такое решение. Дело не столько в том, что от Майдана исходит реальная опасность для всех, кто окажется поблизости. Просто городские власти приняли решение остановить метро. Накануне вчерашней записи этой беседы Константин Рубин добирался на работу 3 часа.
Что касается каких-то таких вот именно рабочих моментов, но они, конечно, касаются и политической ситуации, безусловно, потому что главный клиент, с которым я работаю, это LG, производитель электроники корейской. Естественно, своими событиями они позамораживали полностью все свои проекты. Мы сидим пока вот в режиме рассылки переселенцев, с пиар-агентства наше. Офис наш находится на улице Ильинской. Это буквально, может быть, 3 квартала от Майдана. Немножко спуститься, ее, собственно, будет площадь независимости, где все, собственно, все эти события происходят. Время от времени мои коллеги и я, мы, естественно, там бывали на Майдане, но это было скорее как, ну, как поддержать своих. Но основная поддержка заключалась в том, что мы несколько раз привозили ящики с мавиной. Мавина – это украинский аналог российского доширака. Ну, плюс несколько раз отвозили теплые вещи. Но так, чтобы мы вот ходили, протестовали там со всеми и какое-то время проводили, к сожалению, нет. Все это время, все события начались, можно считать точкой отсчета 30 ноября, да, когда вот первые этих студентов несчастных побили. Тогда народ и начал собираться в больших количествах и активно. Так вот, за все это время удивительные вещи, да, то есть вот на Майдане, там, на Крещатике, на Грушевского происходят события, и всего там в 3 квартала все достаточно спокойно. Конечно, власть странно себя повела, навезла кучу гопоты, так называемых тетушек, да, вы, наверное, тоже слышали про этих ребят. То есть это люмпенизированные ребята из там Донецка, Одессы, Крыма, особенно в основном из Крыма, где, в общем-то, денег нету, зимой туристов нету, и, в общем-то, им как-то нужно зарабатывать. Вот таким вот постыдным образом они это делают. До вчерашнего дня. Вчера, конечно, случился такой вот кризис, потому что прежде всего где-то в районе часов, наверное, 3 или 4 дня по Киеву полностью закрыли метро. Я на работу езжу как-то как по-европейски, у меня получается. То есть я на автомобиле доезжаю до ближайшей станции метро от своего дома. То есть я живу, ну, не в центре. Я живу именно на окраине, но и не в центре. На автомобиле доезжаю до метро, дальше еду на метро, потому что пробки, потому что как-то, ну, тяжело, так намного мне удобнее. Мне пришлось вчера пешком 18 километров идти. В общем-то, я часа за 3, наверное, их преодолел. Конечно, это было непросто. Сегодня метро тоже не работает. И по распоряжению руководства мы работаем из дома. То есть у меня есть удаленный доступ к почте. В принципе, конечно же, очень много моих друзей. Сейчас лента Фейсбука просто переполнена вот именно тем, что происходит в стране. Очень противоречивая информация. И одни пишут, что перекрыты дороги киевские абсолютно. Машины не пускают, как грузовые, так и легковые. Но кто-то пишет, что это на самом деле ширма, и на самом деле все эти блокпосты легко можно объехать. Ну, я не проверял.
Я уловила в вашем рассказе некое все-таки нотку сочувствия по отношению к тем, кто стоит на Майдане, но среди тех, кто там не бывал никогда, а тем более сидит в России, полагается на российские средства массовой информации, картина выглядит так, что присутствие на Майдане тех людей, которые воспринимаются как оппозиция в общей массе, все-таки вот этот состав, он очень неоднороден, и не стоит все так воспринимать просто. В общем, конечно, все виноваты в эскалации этой ситуации, и те, и власти, ну, которые спровоцировали, и на Майдане там не все очень просто. То есть уже, в общем, одного лидера нет, и непонятно, кто и что. То есть это все очень напоминает какой-то анархическую бузу. Это я вам воспроизвожу, какую картину подают российские государственные каналы для большинства зрителей. Теми, кто рядом с Майданом, будь то киевляне, будь то люди в силу своих профессиональных потребностей, погруженные в эту ситуацию, все-таки вот это присутствие людей, народа на Майдане, оно как воспринимается? Некое положительное действие с положительным посылом или тоже уже есть осторожность какая-то, раздражение по поводу того, что ну сколько же можно, тем более, что рационального все меньше и меньше? становится. Как вы ощущаете? Я понимаю, что это будет ваша субъективная оценка.
Безусловно. Во-первых, нужно отметить то, что те люди, с которыми я в основном общаюсь, это, как вот социологи говорят, не репрезентативно. В метро я, в общем-то, с людьми так особо с незнакомыми, да, не общаюсь. Вот, то есть мне сложно сказать. По настроению вроде все как обычно. Если идет человек с какой-то символикой майдановской, ленточка украинского флага или там вот ленточка Евросоюза, то на него пальцы не показывают, не шикают и никак его не задирают. То есть, в общем-то, наверное, можно сказать, что люди относятся в большинстве своем с сочувствием. Они несколько раз подвозили каких-то непонятно ряженых теток, которые якобы то они солдатские матеря, то они за чистый Киев, которые пытались там типа бендеровцы, уходите. Но я уверен, что это все инициировано властью, людям раздали деньги, которые там активно, демонстративно проявляли какое-то свое возмущение, что вот, мол, собрались тут. Причем одну женщину из этих ряженых опознали, это депутат Севастопольского горсовета от партии регионов, которая там квартиры отжимала у кого-то. Реально это женщина. А это абсолютно значит, что это ряженый. В целом люди относятся, я думаю, что все-таки с сочувствием, потому что когда была первая атака, там вот в середине декабря, насколько я помню, когда там достаточно мало людей было на Майдане, порядка 2-3 тысяч человек. И когда Беркут, этот украинский аналог ОМОНа, начал пытаться зачистить, в течение там 2-3 часов ночи, вы себе можете представить, собралось 50 тысяч ночью. Так что я думаю, что в целом киевляне, конечно же, Майдан поддерживают, ну, в большей степени, вот по моим ощущениям. Если кто-то на Фейсбуке пишет, особенно из лидеров, мы говорим, Лукенко, ну, то есть не, я не имею в виду вот эту тройку, да, которые там еще и депутаты, то есть Яценюк, Тягнибок и Кличко, а кто-то из общественных деятелей, которые не являются депутатами, но в то же время достаточно публичны. Так вот, если кто-то из этих ребят пишет, что да, там Майдану срочно нужна кровь, там, или бутерброды, или теплые вещи, то достаточно быстро эти все вещи появляются на Майдане. Ну, они же не берутся с неба, и это в основном киевляне делают. И, конечно же, интернет полнится разнообразными историями, когда там продавщица узнала, что покупается еда для Майдана, она там доставала кошелек, доставала свои собственные деньги для того, чтобы, ребята, вот на мои деньги тоже, пожалуйста, купить, то есть, чтобы больше отвезти. Ну, опять же, это все не при мне происходило и не с моими знакомыми. Это все истории из интернета, которые могут быть как правдой, так и неправдой. Но по моим ощущениям, в целом киевляне поддерживают все.
Константин, а могла бы ситуация развиться так, что вы бы для себя сочли невозможным больше не только ездить в центр на работу, но и, в принципе, оставаться в Киеве? По вашим ощущениям, может скатиться все в эту сторону?
Сложно сказать, потому что сейчас как раз такой пиковый момент, да, вот в физике это называется катастрофа. То есть катастрофа – это когда состояние максимально неустойчивое. То есть может все скатиться в одну сторону, так и в другую сторону. В принципе, я, честно говоря, не знаю, что должно такое случиться, чтобы вот совсем не пришлось из Киева уезжать, потому что я живу на левом берегу, и здесь у нас ударницы на Харьковском шоссе достаточно все спокойно. Даже этой завезенной гопоты, в общем-то, не ходит вот у нас здесь. То есть они ходят в основном по Печерску, по Оболоне, это такой, ну, более фешенебельный район Киева, по центру. В принципе, пока, честно говоря, даже вот пока вы не озвучили, у меня даже мысли такой в голове не было, что вот мне придется куда-то уезжать.
Как и наш предыдущий собеседник Константин Рубин, киевский предприниматель и филантроп Петр Винц говорит о транспортном коллапсе в Киеве. Но он также рассказал Елене Поляковской о том, что не попадает в объективы камер трансляции, и о тех, кто действует за кулисами Майдана.
Но если метро перевозит несколько миллионов человек в день, а здесь вот в час пик метро не работает, вы сами понимаете, что получается. То есть по всему городу шли толпы народу. Все работают, все приходят. То есть сегодня утром пошли, там вот в центре, если там что-то все-то закрыто, чуть-чуть дальше от центра, все работает. Люди приходят на работу с опозданием. Но, в общем-то, я бы не сказал, что город парализован. То есть власть просто не хочет большое движение людей в центре. Поэтому получается, что машины легковые в центре не пускаются, а метро закрыто фактически все станции. И утром гулял с собакой, постоянно идут толпы людей, молодежи в сторону Майдана. В общем-то, все туда двигаются, то есть народ продолжает идти. Но я думаю, что блокировка метро, конечно, помешала большому. Если метро не было блокировано, там были бы и 100-тысячные, конечно, толпы. Я живу в центре, я утром выглянул в 6 часов утра во двор. Вижу, стоит несколько микроавтобусов и стоит около 20-25 ребят, которые там просто стояли. То есть их расстали в разных местах города, это спортсменов в спортивных формах, ожидая, что если народ будет бежать с Майдана, они их ловят уже потом там примерно 500 метров, километров от Майдана. Они обычно ловили, били и сдавали в милицию. И то есть то, что там ночью все стояли у нас в подъезде, во дворе стояли в самом центре люди спортивного телосложения и ждали кого-то. Видно, они просто, может быть, были, как говорится, на подхвате у милиции. И, понимаете, трудно сказать, то ли это сотрудники МВД, вопрос там гражданством, то ли еще что-то. То есть, понимаете, вот когда люди говорят, что это там тетушки, спортсмены и еще что-то, мы никогда не знаем, кто они фактически в самом деле. Безработные спортсмены, либо спортсмены, которые сотрудники МВД, либо еще кто-то.
Как обеспечивается проезд скорой помощи, учитывая такую ситуацию транспортного коллапса и того, что действительно многим нужна срочная медицинская помощь?
Ну, вы знаете, когда в центр вчера ехали, ехали очень долго. Так, скорой помощи фактически шли постоянно с сигнализацией. Они пробиваются. То есть они едут по встречке, они еще что-то. И, в общем-то, проблем, я думаю, что они фактически, потому что там медпункт организован в самом центре. Там всегда был один медпункт, кроме профсоюзов, потом был здание Киевской мэрии, потом вот сейчас сделали в Михайловском монастыре. Так что получается, что все вот эти пункты более-менее стационарной помощи, они находятся немножко поближе ко всему происходящему.
Люди, которые не находятся на Майдане, а которые просто живут и работают в этом городе, что они говорят по этому поводу?
Больше 80% людей активно поддерживают Майдан. То есть это люди, которые полностью за, которые там носят продукты, которые ходят туда и смотрят. То есть это, как я называю их и себя, мы просто зеваки и обыватели. То есть мы не революционеры, что работать нужно. Мы не можем там проводить 24 часа на Майдане, но мы как-то пытаемся что-то помочь. Ну и 20% людей, которые многим уже просто людям, которые были в начале за, просто всем уже немножко это поднадоело. То есть, в общем-то, и ситуация. И я думаю, что если кому-то пришлось идти пешком через весь город в течение нескольких часов ночью, они могут, с одной стороны, поддерживать майданцев, а с другой стороны, быть недовольны, что такая ситуация создается.
Киевский предприниматель Петр Винс рассказывал о жизни в Киеве вокруг Майдана. Сравнительно сдержанная американская реакция на кровопролитие в Киеве стала поводом для многочисленных комментариев в американской прессе и на телевидении. С обзором этих публикаций и комментариями корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В среду президент Обама, принимающий участие в североамериканском саммите в Мексике, прервал свою встречу с президентом Мексики Ньето и сделал заявление о ситуации на Украине. «На наш взгляд, — сказал президент, — украинское правительство несет основную ответственность за то, чтобы реакция на мирные протесты была адекватной, за предоставление украинцам возможности собраться и свободно выразить свои мнения, не опасаясь преследований. В течение ближайших дней мы будем пристально наблюдать за развитием событий на Украине, и мы ожидаем, что украинское правительство продемонстрирует сдержанность, воздержится от насилия по отношению к мирно протестующим людям. Мы также заявляли о том, что те, кто протестует мирно, мы надеемся, будут продолжать себя вести мирно», — заявил президент Обама. Газета «Нью-Йорк Таймс» обратила внимание на то, что президент США решил прервать встречу с президентом Мексики, чтобы по собственной инициативе высказаться относительно ситуации на Украине, что, как считает газета, свидетельствует о растущих опасениях Белого дома относительно выхода ситуации в Киеве из-под контроля. Газета особо отметила почти прямой призыв Барака Обамы к украинской армии не вмешиваться в происходящее, в вопросы, как сказал президент Обама, которые должны решать гражданские лица. Сдержанность Белого дома в реакции на украинский кризис стала в среду поводом для осетований и критики со стороны обозревателей ведущих американских изданий. Они, например, заметили, что украинский президент пошел во вторник на встречу с представителями оппозиции лишь после телефонного разговора с вице-президентом США. Белый дом организовал утечку информации о том, что США, возможно, в связке с Европейским Союзом рассматривают санкции против украинских официальных лиц. Наша газета в течение нескольких месяцев призывает осуществить такую меру ради того, чтобы показать президенту Украины Виктору Януковичу, что ему придется понести личные и политические потери за скатывание к авторитаризму путинского образца, пишет газета Wall Street Journal. Соединенные Штаты должны увлечь Украину в западную орбиту, поскольку это необходимо ради защиты человеческого достоинства и стратегических интересов США. Журнал Forbes рассматривает нынешнее противостояние как борьбу за будущее мира. Большая битва за Украину, которая разворачивается на Майдане, это борьба не только за Украину, но и за будущее Европы и во многом за будущее мира. Эта страна находится столь близко к эпицентру современной демократии, пишет журнал, что если Запад не сможет распространить круг своего света даже за ближайшие пределы своих границ, тогда мы можем признать, что с великим моральным примером экзистенциальных ценностей, которые привлекательны для всех, покончено. Влиятельный консервативный комментатор, бывший постоянный представитель США в ООН Джон Болтон, посетовал в интервью телеканалу Fox на то, что администрация Барака Обамы в действительности, по большому счету, не заинтересована в Украине. «Мы не соперничаем с Россией в борьбе за будущее Украины, и это ошибка», — говорит Джон Болтон. «Русские обвиняют нас во вмешательстве во внутренние дела Украины. К сожалению, мы не вмешиваемся в украинские дела, в отличие от России. Я подозреваю, что украинский президент не решился бы дать волю полиции, если бы он не чувствовал политической поддержки со стороны Москвы. Ошибочное решение НАТО 2008 года оставить пробел между своими восточными границами и Россией создало вакуум на Украине, которым сейчас и пользуется Путин. То есть нынешние события стали результатом целой серии наших ошибок», считает Джон Болтон. Однако, как напоминает бывший конгрессмен Рэнд Пол, у американцев за последние десятилетия выработался иммунитет к слишком активной внешней политике. «Американцы с большим подозрением относятся к вмешательству во внутренние препирательства в иностранных государствах. Я думаю, что попытки убедить обе стороны украинского конфликта начать диалог – это самая верная политика. Ведение диалога – это лучшее, что они в данной ситуации могут сделать для своей собственной страны. И я готов биться об заклад, что большинство жителей Украины предпочли бы, чтобы Соединенные Штаты и русские держались от них на дистанции». Скорее всего, Соединенные Штаты будут продолжать пытаться держаться на расстоянии от конфликта, считает Эрик Ширяев, профессор университета имени Джорджа Мейсона. Он предполагает, что потенциальное вмешательство США в этот конфликт ограничится санкциями и моральной поддержкой оппозиции.
Санкции экономические, санкции политические. Безусловно, координация с Германией, Польшей, с Европейским Союзом в таком плане, в политическом плане. И огромный моральный вес в таком плане администрации будет обеспечен.
Комментарии американских политологов и журналистов к событиям на Украине представил нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». 60 лет назад, 19 февраля 1954 года, был подписан указ о передаче Крымской области из состава РСФСР Украинской ССР. При передаче Крыма Украине никто не мог себе представить, что Советский Союз перестанет существовать. Распад СССР и обретение Украины независимости дали повод для обсуждения вопроса о принадлежности полуострова. Профессор, сотрудник Института истории Украины Георгий Касьянов считает, что этот спор возобновляется каждый раз, когда Украина переживает кризис. С Георгием Касьяновым беседовала моя коллега Александра Вагнер.
Каковы были политические предпосылки передачи Крыма Украинской ССР? Я спрашиваю так, потому что некоторые историки пишут, что желание тогдашнего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева преподнести подарок празднованию 300-летия объединения земель – это недостаточное объяснение произошедшему.
Может быть, недостаточное, но это одно из самых распространенных. Дело не в подарке, не царь, чтобы дарить территории. В каком-то смысле это можно рассматривать как способ административно-территориальной унификации. Искать здесь какие-то скрытые особые смыслы или какие-то специальные нюансы, я думаю, не стоит.
После распада Советского Союза стали говорить о том, что передача Крыма Украинской ССР была неправомерной, потому что соответствующее постановление Президиума Верховного Совета Российской Социалистической Республики не было утверждено в Верховном Совете этой республики. Сейчас, по прошествии 60 лет после этих событий, можно ли продолжать говорить о том, что Крым находится в составе Украины незаконно?
Этот вопрос возникает в периоды политической нестабильности или в самой стране, или в регионе. Как правило, этот вопрос поднимают в России, это делают или определенные силы в Государственной Думе, или представители достаточно специфических партий политических. И, как правило, это все делается в угоду текущей политической конъюнктуре. То есть, если бы этот вопрос действительно имел большое общественно-политическое значение, наверное, он бы не возникал так спонтанно, периодически и точечно в конкретные периоды. Так что во всех этих вариантах, когда он поднимается в течение последних 20 лет, это определенный политический заказ и определенная политическая манипуляция. Как раз сейчас опять, когда в Украине политический кризис и опять возникает проблема, куда Украина пойдет, естественно, опять крымская карта появляется на столе. Появляются даже люди, которые уже совсем было исчезли с политического горизонта в Украине, например, Сергей Цеков. Вдруг оказывается в эпицентре эти люди, в определенных заявлениях, и даже решений, как это недавнее решение крымского парламента.
Вы не могли бы разъяснить по поводу этого решения крымского парламента для наших слушателей?
Это не сам парламент, это президиум Верховного Совета Крыма. Это они инициировали обращение, что Россия должна выступить гарантом. Но служба безопасности Украины уже начала следствие по этому заявлению. Тема в том, что Украина по конституции унитарное государство. Когда в составе унитарного государства находится автономная республика, это нонсенс. Этот нонсенс возник на волне политического, не скажу сепаратизма, но такого местничества в начале 90-х годов. Политическая конъюнктура была такова, что не только Крым, там были разные проекты регионализации отдельных частей Украины. И вот Крым – это тот проект, который завершился тогда тем, что Крымская область стала автономной республикой. Но в середине 90-х годов процесс вот такого как бы превращения полуострова в политический остров был остановлен Кучмой. И теперь вот опять период политической нестабильности, опять проблема геополитического выбора Украины, и опять разыгрывается крымская карта. Для этого используются люди в Крыму, которые в 90-е годы как раз были в эпицентре вот этих вот событий, которые можно было бы назвать тогда крымским сепаратизмом. Дело в том, что неприкосновенность границ и гарантия того, что границы Украины являются неприкосновенными, это как раз середина 90-х годов, когда Украина отказывалась от ядерного оружия, тогда Россия и Соединенные Штаты, как две основных ядерных державы, которые давили на Украину, чтобы она избавилась от ядерного оружия, гарантировали территориальную целостность, неприкосновенность Украины.
Количество крымчан, которые видят Крым в составе Украины и в составе России, он приблизительно одинаковый, то есть это 40 и 38%. Какие факторы, по вашему мнению, продолжают влиять на то, что через 23 года после объявления независимости Украины жители Крыма все-таки продолжают смотреть в сторону России?
Нужно учитывать, как формировалось население Крыма. Крым был советской Флоридой для пенсионеров советской армии. Значит, многие хотели уйти в отставку там. Сюда же добавим то, что значительная часть русскоязычного населения – это люди, которые прибыли туда после Второй мировой войны. И еще есть определенная инерция, традиции, сознание и так далее. В Крыму за годы независимости сформировалась довольно крупная часть населения, граждан Украины, крымско-татарской национальности.
Но тут еще интересный момент в том, что жители Крыма не поддержали протесты, которые начались после отказа Виктора Януковича подписать договор об ассоциации с Украиной. Сейчас очевидно, что следующее правительство, которое появится на Украине после преодоления этого кризиса, оно вернется к подписанию вот этого договора об ассоциации. Вероятно, переговоры возобновятся. И при этом жители Крыма в подавляющем большинстве не хотят сближения с Европой. Может ли это в будущем как-то повлиять на ситуацию?
Все может повлиять на ситуацию только в том случае, если это опять будет намеренно культивироваться и вбрасываться в медийные потоки, и будут организовываться разного рода движения для того, чтобы артикулировать эту идею о том, что Крыму Европа не нужна. Но с точки зрения реального смысла или реальной политики и реального здравого смысла, если спросить среднестатистического противника идеи евроинтеграции Украины, а что такое евроинтеграция, и послушать, что он или она скажет, картина получится, скажем так, не очень привлекательной, потому что люди очень серьезно дезинформированы насчет того, что такое ассоциация, как это будет. Когда предыдущий премьер-министр рассказывал о том, что условием ассоциации является обязательное признание однополых браков в Украине, он или не совсем ориентировался в ситуации, или намеренно говорил неправду. И вот это создает проблемы для тех же самых крымчан.
Историк Георгий Касьянов в беседе с Александрой Вагнер по поводу передачи Крыма Украине, которое произошло 60 лет назад. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Инициативная группа жителей Ростовской области начала сбор подписей под обращением к президенту России Владимиру Путину. Граждане просят главу государства отправить в отставку донского губернатора Василия Голубева. Жители региона ставят в вину губернатору недавний снежный коллапс, парализовавший на несколько дней нормальную жизнь во многих муниципалитетах области. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Георгий Бочкарев.
Параллельно со сбором голосов за отставку губернатора Дона пользователям социальной сети ВКонтакте ВКонтакте предлагается ответить на вопрос о том, должен ли президент Владимир Путин отстранить от должности Василия Голубева за зимний коллапс. Положительно ответили больше 70% пользователей, принявших участие в опросе. Судя по всему, петиции с требованиями отставок местных руководителей в последнее время на Дону стали привычным явлением. Например, в прошлом году, когда область накрыл аналогичный снежный буран, горожане начали сбор голосов за отставку мэра Ростова-на-Дону Михаила Чернышова. Но тогда той группе граждан удалось собрать всего лишь около 7 тысяч голосов. В нынешнем году с требованием отставки того же Михаила Чернышова и опять за тот же неубранный вовремя снег и пробки на дорогах выступила вторая инициативная группа. Эти граждане за первые два дня привлекли на свою сторону более 10 тысяч голосов, а всего идею поддержали уже около 13 тысяч человек. По мнению эксперта Ростовского общественного центра массовых коммуникаций Натальи Романенко,
все это свидетельствует об обострившемся противостоянии между властями региона и областного центра.
Но, как говорится, у всякой истории есть своя предыстория. Напомним, 30 января в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации, который по области был снят 5 февраля, но сохранялся в административном центре Южного федерального округа еще 5 дней. Люди в последние дни января часами шли пешком с работы и на работу по нескольким причинам. Во-первых, на маршрутах не было общественного транспорта. Во-вторых, тот транспорт, который все-таки был, не останавливался на остановках, так как был забит под завязку. И в-третьих, идти пешком приходилось потому, что транспорт почти повсеместно стоял в пробках. Еще одна беда – исчезновение хлеба и большинства других продуктов первой необходимости с полок магазинов и связанные с этим очереди. Причем это случилось и в самом областном центре, где расположены несколько хлебозаводов. Причина дефицита – дорожная ситуация, не позволявшая доставлять выпеченный хлеб в торговые точки. Крупные сети стали стыдливо прикрывать свои пустые полки лапшой быстрого приготовления. Из города перестал вывозиться мусор. На автозаправочных станциях стало заканчиваться топливо. И началось. Областные власти стали обвинять ростовскую мэрию, а та – жителей города. Обе ветви власти начали предъявлять публичные претензии к автотранспортным и торговым предприятиям. На заседаниях областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций губернатор публично предъявлял претензии мэру, тот при этом не молчал и объяснял, почему все случилось так, как случилось. Многие эксперты сразу же услышали новую ноту в развитии отношений между властями региона и областного центра. В общем, снегопад – заметно активизировал политическую жизнь на Дону. По мнению ростовского политолога Владимира Кобякина,
вообще-то противостояние между администрацией региона и столичного города – это скорее норма, чем исключение. У нас даже такое противостояние намечалось и во времена прошлой губернаторской, при губернаторстве Чуба. В какой-то момент такое противостояние вырисовывалось, потом оно сошло на нет. Вот сейчас, я думаю, что действительно по ряду факторов имеется в наличии острые противоречия, достаточно острые противоречия между городской и областной властью. Если бы областная власть и городская власть меньше были бы озабочены какими-то своими амбициозными разборками, не люблю это слово, но скажу, то, глядишь, и ситуация на дорогах области и города могла бы оказаться не столь драматичной. Здесь получается, чем лучше, тем хуже, может быть, из этого исходят в пылу борьбы обе стороны. И на кого, значит, будет направлен гнев народа? Ну, я думаю, что если бы выборы случились бы вот сейчас, скажем, в марте месяце, то гнев народа достался бы каждой из сторон поровну. Кстати, в Краснодаре ситуация не лучше, но там не наблюдается этого противостояния и нет такого кипения страстей.
Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Евгения Назарец. В туристическом комплексе Кымгансан на территории Корейской Народно-Демократической Республики с 20 по 25 февраля пройдут встречи семей, разделенных Корейской войной 1950-53 годов. Осенью 2013 года Пхеньян и Сеул уже намеревались провести встречи семей, однако в последний момент эти встречи были отменены. Первая встреча разделенных семей состоялась в 1985 году. После нее они не проводились 15 лет и были возобновлены лишь в 2000 году. До 2010 года было проведено 18 собраний, в результате которых смогли встретиться 3829 семей, а 557 пообщались по каналу видеосвязи. На вопросы Андрея Широградского отвечает специалист по проблемам Корейского полуострова Валентин Моисеев.
Вот мы говорим о встречах разделенных семей, людей, живущих сейчас в Северной Корее и Южной Корее. Что собой могут представлять вот эти встречи?
В первую очередь, конечно, нужно иметь в виду, что разделение это произошло больше 60 лет тому назад. И, конечно, собственно, так сказать, родственники, которые когда-то знали друг друга, встретиться, ну, просто физически, наверное, уже большинство из них не в состоянии. И, видимо, речь идет о встречах не собственной семьи, а встреч, вот именно, так сказать, членов каких-то кланов, членов семьи, потому что семейственность на Востоке, она же очень развита. Там троюродный брат – это уже близкий родственник. Там нету такого понятия, что человек, ну, один, у него всегда найдется родственник, всегда у него есть родственник. И, видимо, так сказать, эту встречу нужно рассматривать вот как встречу вот этих членов действительно семей. И это, с одной стороны, как гуманитарный вопрос, и с другой стороны, как фактор смягчения напряженности на Корейском полуострове, потому что это один из немногих элементов, когда мы видим, когда люди не угрожают друг другу, север и юг, Сеул и Пхеньян, не стараются, так сказать, уязвить каким-то образом или пообещать море огня. А когда они разговаривают, и только в процессе разговора можно найти общий язык. Нельзя не поддерживать любой, так сказать, шаг, который на корейском языке ведет не к обострению обстановки, а к смягчению ее, к разговорам, к беседам, к налаживанию человеческих отношений. Ведь Корея – это единственная страна, которая осталась разделенной в результате Второй мировой войны.
Но вот эта договоренность о встрече, для вас это признак того, что ситуация смягчается, или доказательство этого?
Это не доказательство, это признак того. Потому что, видите, никто не отменял еще, помимо того, что они договорились о встрече, но никто не отменял и военных учений американо-южнокорейских, против которых категорически выступает Северная Корея. То есть тут возможны какие-то, если они договорились в принципе о встречах, то они могут поставить как одно из условий отмены этих учений.
А как вы считаете, вообще есть заинтересованность? Вы говорили о том, что люди 60 лет уже как разделены, они действительно, возможно, не знают друг друга совершенно. Может быть, когда первая такая встреча проводилась в 85-м году, немножко была другая ситуация. Но кто вот, скажем, в Южной Корее может проявить заинтересованность в том, чтобы пойти на такую встречу?
Это наверняка, так сказать, существует, допустим, выходец из такой-то деревни в провинции, которая сейчас находится в Северной Корее. Он жил в этой деревне, в семье там какой-нибудь Кима. И вот это выходцы из этой семьи, часть осталась на севере, часть уехала на юг. Имеется в виду большая семья. Я говорю, что это может быть двоюродные братья, троюродные братья, там, пятиюродные. То есть то, что европейцы зачастую и родственников не считают. На Востоке такого нет понятия. Если он выходит, там у него в пятом или десятом колене какие-то общие есть предки, то значит они родственники. Вот эти люди, ведь действительно несколько миллионов людей в результате межкорейской войны убежало из севера на юг. Вот та почва, так сказать, которая питает вот эти встречи-то. Когда была разделена, она же после этого люди мигрировали туда-сюда, и, в общем, социализм никогда не отличался большой привлекательностью. И бежали-то из блестящего социалистического общества в капиталистическое, не только в Корее, но и в других странах. Так и произошло в Корее.
Я понимаю, что вам вряд ли приходилось присутствовать на подобного рода встречах, но вот если представить себе представителя Северной Кореи, который в ней участвует, как он может себя вести? Ведь все это наверняка под строжайшим наблюдением, все это проходит на территории именно Северной Кореи, и что тогда будет собой представлять участие северянина? Заявление о том, как он любит свою родину и как он верен своему режиму, или все-таки что-то другое, более человеческое?
Ну, я не исключаю, так сказать, во-первых, и человеческое, которое все-таки люди остаются люди при любом режиме. Но говорить о том, что там не будет упоминания о вожде со стороны северокорейцев, я полностью исключаю. Я полностью исключаю, так сказать, ну, зная природу северокорейцев и вообще как они относятся, если они даже дипломатами разговаривают и начинают убеждать их о том, что какой у них великий вождь и как, так сказать, им хорошо живется.
что уж своих соотечественников на юге они наверняка попытаются убедить в этом или должны будут выполнять эту задачу.
И, возвращаясь к большой политике, Ким Чен Ын находится у власти уже более 2 лет, уже много событий связано с его пребыванием на посту руководителя КНДР. В целом, оценивая его политику в отношении Южной Кореи, как вы считаете, направлена она на смягчение отношений или все-таки он по-прежнему продолжает очень жесткую политику?
Ну, видите, как мы только что говорили, что вот сам факт того, что стороны договорились о встрече родственников, это уже какой-то признак потепления. Хотя говорить о том, что Ким Чен Ын чем-то отличается его политика от политики его отца в отношении южан, Южной Кореи, я бы не стал, потому что он проводит ту же политику. Пока говорить о каких-то изменениях и в лучшую сторону даже, или, ну, пожалуй, и в худшую, тоже нельзя говорить. Она остается такой же, так сказать, как и была при отце, при Ким Чен Ире.
С историком Кореи Валентином Моисеевым беседовал Андрей Шароградский. Главная олимпийская новость из Сочи для россиян со знаком минус. Хоккейная сборная России выбыла из борьбы за медали Олимпиады, проиграв в четвертьфинале команде Финляндии 1-3. Четвертьфинальные олимпийские хоккейные матчи я обсудила со спортивным журналистом Александром Горбуновым. Александр, в итоге вчерашних четвертьфиналов на Олимпиаде довольно любопытный расклад. Весь бывший соцлагерь выбыл, а финалистов пары разложились по континентам. Швеция, Финляндия, США, Канада. Ну вот это, можно сказать, дилетантское наблюдение. С точки зрения специалиста, что можно сказать о таком результате?
Дело в том, что команды, которые представляли так называемый бывший соцлагерь, они не все равнозначны. Россия, Чехия, Словакия, Словения. Здесь только 2 фаворита относительных, конечно. Это Россия и Чехия. Остальные команды из второго ряда. Что касается сложившихся полуфинальных пар, то это воля случая могло сложиться совершенно иначе. Дело в том, что, к сожалению, очень слабо, можно сказать, катастрофически слабо выступила на домашней Олимпиаде сборная России, которая не попала в полуфинал и на третий, кстати говоря, Олимпиаде к ряду остается без медалей. Причин этого поражения, мне думается, несколько. Одна из них, но это уже, как говорится, постфактум можно рассуждать, кроется в том, что был ошибочно назначен на роль главного тренера Зинатулла Белялетдинов. Не о том речь, что он слабый тренер или неквалифицированный. Он очень сильный, мне кажется, тренер, но, как выясняется, сильный только в работе с клубной командой. Акбарс, который он тренировал, действительно выглядел очень сильно, мощно в континентальной хоккейной лиге. А для сборной нужны совершенно иные методы работы, мне думается, и управления. Такие, какие продемонстрировал на данный момент вчерашний победитель сборной России Финн Эрки Вестерлунд, например. Разница в том, что клубный тренер может строить команду по своему усмотрению, так как он видит хоккей, так как он видит командную игру. А тренер сборной, который получает хоккеистов опытных и разнообразного класса из различных команд, обязан выжимать все лучшее из каждого. Финну это удалось, если говорить о вчерашнем локальном матче. Белялетдинову не удалось не только во вчерашней встрече, проигранной четвертьфиналом, но и вообще по ходу всей его работы на протяжении последних 3 лет. В этом такая вот разница между 2 специалистами, и она вчера была подчеркнута. Что касается остальных участников полуфиналов, то, ну, они все на месте. В принципе, перед Олимпиадой говорили о 5 реальных фаворитах, реальных претендентов на медали. Это Канада, Соединенные Штаты, Швеция, Финляндия и Россия. И вот Россия, к сожалению, в этой ситуации оказалась 5-й лишней. Что сулят 2 полуфинала? Швеция, Финляндия, мне думается, это будет игра совершенно равных соперников. Хоккей будет закрытым, мне думается. И победит та команда, которая сумеет лучше соперника сыграть в контратакующей игре. Что касается полуфинала Соединенные Штаты-Канада, то из того, что я видел, во всяком случае, мне думается, что на данный момент сильнее американская команда. Она это продемонстрировала и во встрече со сборной России. Кстати, матч Россия-Соединенные Штаты, наверное, один из самых интересных был на турнире. И вчера, выиграв у Чехов со счетом 5-2.
Спортивный журналист Александр Горбунов об итогах хоккейного четвертьфинала на Олимпиаде в Сочи. Другие итоги вчерашнего Олимпийского дня и сегодняшнюю соревновательную программу Наталья Джанпаладова обсудила со спортивным обозревателем Радио Свобода Алексеем Кузнецовым. Кстати, есть спортивные новости, не касающиеся Олимпиады, но связанные с политическим кризисом на Украине.
самая экзотическая для сборной России медаль Олимпиады 19 февраля была разыграна в сноуборде в параллельном гигантском слаломе. Эту золотую медаль в мужской части программы завоевал Вик Уайлс, представляющий США раньше, а сейчас выступающий за сборную России. Он стал россиянином после того, как женился на Алене Завазиной, еще одной сноубордистке, и в результате принял российское гражданство. Его супруга Алена Завазина стала бронзовым призером в той же дисциплине в женской части программы. Ну а олимпийской четверкой стала Патриция Кумба из Швейцарии. Переходим к следующим видам программы. Лыжная сборная Норвегии выиграла золото в женском лыжном спринте. В ее составе выступала Марит Бьёрген, для которой это вторая золотая медаль в Сочи, а всего у Марит теперь 5 олимпийских побед. У мужчин в этой дисциплине победила сборная Финляндии, а серебряные медали завоевали российские лыжники Максим Вейгрен и Никита Крюков. Золотую медаль Олимпиады выиграли биатлонисты Норвегии. Смешанная среди победа праздновали Тура Бергер, Кирилл Экхоф, Оленя Бьёрндален и Эмиль Хегви Свенсен. Бьёрндален и Свенсен стали двукратными чемпионами игр в Сочи, причем для Оли Рейнера это 8-я золотая медаль в карьере, а для Эмиля Хегви 4-я. Тура Бергер стала двукратной олимпийской чемпионкой. Горнолыжник из США Тед Лигити завоевал золотую медаль на трассе гигантского слалома. Мартина Шабликова из Чехии завоевала золотую медаль Олимпиады в конькобежном спорте, победив на дистанции 5000 метров. И, наконец, финальные заезды на женских бобовых лыжах выиграла Кайли Хамфрис из Канады. Вчера же проводили короткую программу фигуристки. Юна Ким из Южной Кореи выиграла эти состязания. Она лидирует, сразу идет россиянка Аделина Сотникова, а третья итальянка Каролина Костер. 20 февраля в программе Олимпиады будут разыграны 6 комплектов наград. В лыжном двоебое пройдут командные соревнования. Состоятся матчи за третье место и финалы в женских турнирах по кёрлингу и хоккею. В турнире по фигурному катанию завершат состязание женщины, которые исполнят произвольную программу. В фристайле женщины разыграют медали в хафпайпе, а у мужчин в скикроссе. В командном зачете впереди сборная Норвегии. У нее 9 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей. Германия идет на втором месте, 8 золотых, 3 серебряных, 4 бронзовые медали. У сборной США 7 золотых, 5 серебряных и 11 бронзовых. Сборная России идет на втором месте, 6 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых наград.
А если говорить о неолимпийских видах спорта, насколько известна сейчас ситуация на Украине, повлияла на футбольную повестку дня и на матчи европейских кубков?
Да, разумеется, один из матчей был запланирован в Киеве. Киевская «Динамо» должна была играть матч Лиги Европы с «Валенсией», с испанским клубом. И по иронии судьбы, или по печальной иронии, как все равно как сказать, этот матч должен был состояться на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве, центральная часть которого выходит как раз на улицу Грушевского, где одно время были серьезные противостояния власти и оппозиции в Киеве. И пока что до вчерашнего утра УЕФА еще подтверждала, что матч состоится, что, конечно, в высшей степени было странно. И об этом даже заявил вратарь «Динамо» Александр Шавковский, говоря, что он не представляет себе, насколько вообще возможно говорить, не то чтобы и проводить матч, а даже говорить о футболе в Киеве. Но в результате в середине дня ситуация более или менее стала разбираться между лидером УЕФА и представителями клуба. И итогом стало сообщение о том, что первый матч 1-16 Лиги Европы между киевским «Динамо» и «Валенсией» перенесен из Киева в Никосию на Кипр. Первое сообщение появилось на официальном сайте испанской команды, затем распространилось уже и по другим источникам. Сказано в сообщении, что причиной переноса стали массовые столкновения сторонников украинской оппозиции с сотрудниками правоохранительных органов, в результате которых погибло 26 человек на тот момент. Теперь матч состоится, но как быть с болельщиками, непонятно, ведь сразу переменить все свои авиабилеты или купить новые билеты из Испании и из Киева в Никосию, я думаю, будет очень непросто. Наверное, самые верные поклонники доберутся, но в основном матч, конечно, пройдет без основной массы поклонников той или иной команды. Но что делать в этой ситуации? Может быть, стоило поменять очередность матчей, первый матч провести не в Киеве, а в Валенсии, но решение принято, его обсуждать, конечно, уже не смысла.
В эфире «Радио Свобода» был спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах радио «Свобода». Время «Свободы» начнется в 16 часов 5 минут московского времени.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир «Радио Свобода».